Дорогие друзья, сегодня мы продолжим чтение повести «Дважды спасенный». Это будет четвертая заключительная передача. Усталые и разочарованные возвращались рыбаки на катере домой. Подавленным выглядел и Петр. Он молча наблюдал за сыновьями, еле различимыми далеко на востоке. Потом поднялся и направился к мужчинам, стоящим у кормы. Но не успел он и слова вымолвить, как один из рыбаков сказал:
«Все обойдется. У юношей лодка. Это им поможет продержаться».
Рядом стоящие не проронили ни слова, но по их лицам было видно, что они вполне осознают, в каком тяжелом положении остаются мальчики. Степан направил катер навстречу ветру, и его перестало раскачивать. Судно шло теперь точно по курсу в направлении села. Но старик думал, что защищенный от ветра высоким берегом, он повернет судно на юго-запад и при попутном ветре сэкономит несколько минут. Задуманное ему удалось. Перед самым подходом к причалу он сказал стоящим рядом рыбакам:
«Я сразу же пойду домой и свяжусь по телефону с аэродромом. Они должны направить вертолет».
Мужчины были с ним согласны. Весть о возвращении катера молниеносно разнеслась по селу, и когда катер причалил к берегу, его встретило множество людей. Какое разочарование было написано на их лицах, когда выяснилось, что Тимофея и Антона нету на борту катера. Петр первым спрыгнул на землю. Люди молча расступились перед ним. Только жена стремительно бросилась к мужу. Она не проронила ни слова, но в глазах ее читался вопрос: «Где дети?»
«У них лодка», —
объяснил он ей, не останавливаясь.
«Как мы ни старались, но не смогли к ним добраться».
«Ну, а что теперь?»
«А теперь я побежал звонить на аэродром. Они должны отправить вертолет».
Дорогу к дому Петр преодолел вмиг. Войдя в комнату, он тут же вызвал по телефону аэродром. Через секунду к аппарату подошел руководитель полетов. В нескольких словах Петр сообщил ему историю, случившуюся в море. Руководитель полетов ответил:
«У вас есть какая-нибудь информация, которой бы вы нам помогли? Если нет, то я немедленно свяжусь с пилотами и дам им необходимые указания».
После этого он поблагодарил за звонок и положил трубку телефона. Когда Петр снова появился на сельской улице, его встретила жена.
«Петр, что нового? Полетит ли вертолет?» —
спросила она дрожащим голосом.
«Да, и постараются как можно скорее, мне пообещал это руководитель полетов», —
попытался успокоить ее Петр. Жена облегченно вздохнула. «Ну, теперь, я думаю, все будет в порядке. А тебе как кажется?»
«Конечно, все будет в порядке. Для вертолета не составит труда спасти наших сыновей. Было бы, наверное, лучше, если бы мы не пытались своими силами спасти мальчиков. Если бы вертолет сразу вылетел, мальчики наши были бы уже давно дома. В этом я уверен.
Да, Петр, я тоже.
Согласилась с ним жена. Поднявшийся на море резкий ветер быстро гнал лед на восток. Братья решили, что их отнесло от берега на расстоянии от 20 до 30 километров, поскольку теперь виднелась только верхушка отвесного утеса. Мальчики немного отошли от ледяной стены своего лагеря, опасаясь, что при следующем ледоломе образовавшиеся при этом куски льда, наползая друг на друга, могут их поранить.
«Итак, я полагаю, нам следует продвинуться немного дальше, на восток»,
— предложил Тимофей.
«Посмотри, граница льдин все приближается, да и льдины стали заметно меньше размером».
Антон и сам это видел, и потому ответил.
«У нас нет другого выхода. На север мы тоже не можем двигаться. Там течение. Если оно нас подхватит, мы пропали».
Тимофей молчал, угрюмо понурив голову. Потом ребята поднялись и медленно побрели на восток. И чем дальше они отдалялись от лагеря, тем яснее становилось, что старший брат прав. Льдины теперь встречались большего размера. Около 4 часов дня братья обнаружили одну довольно большую льдину, удовлетворявшую их. Они положили лодку на лед, сели на ее край и принялись смотреть вперед. Но на этот раз не на запад в сторону берега, а в противоположном направлении. Их теперь интересовало, куда несет льдину. Если в сторону течения, то надо будет что-то предпринимать. Но что, они пока не знали. В какой-то момент братья почувствовали, что им холодно. Они накинули на себя парус, чтобы хоть как-то защититься от пронизывающего холодного ветра. Неожиданно Тимофей произнес подавленным голосом.
«Антон, мне кажется, мы и эту ночь проведем на льду. И будет она еще тягостнее, чем прошлая».
Антон сидел, пристально вглядываясь вдаль и не отвечая. Неожиданно где-то совсем рядом раздался треск, напоминающий треск ломающейся палки, но громче. Мальчики испуганно прижались друг к другу. Неужели ломка льда преследует их и здесь?
«Вон, посмотри, трещина»,
сказал Тимофей, показывая вправо. Льдина, на которой они нашли пристанище, раскололась. Ребята видели, что противоположная ее сторона приподнялась, а та часть, на которой расположились они, одной стороной ушла в воду. Выступающий край льдины продолжал медленно подниматься. Неожиданно на нее наскочила другая льдина. Подъем приостановился, но вода с шумом покатилась по льдине, так что ноги ребят, обутые в сапоги, оказались в воде. Тимофей и Антон подпрыгнули, чтобы лучше разглядеть происходящее. Но движение льда временно прекратилось, и они постепенно успокоились.
«Хорошо, что все оказалось не так уж страшно, как показалось вначале», —
заметил Антон.
Тем не менее, здравый смысл подсказывает, что мы должны перейти на льдину, которая надвинулась на нашу. На ней хоть воды нет.
Антон, осмыслив сказанное, не согласился.
Мне кажется, эта льдина слишком приподнята, и где гарантия, что она вот-вот не сломается?
Тимофея доводы брата не убедили, но Антон продолжал оставаться при своем мнении.
«Ладно, пусть будет по-твоему, останемся здесь»,
— согласился наконец Тимофей, и они снова уселись на край лодки. Минуту спустя снова треснуло. Мальчики повернулись и увидели, что льдина разломалась, как и предполагал Антон. Передняя ее часть двигалась вперед, словно хотела столкнуть их со льдиной, но потом поползла в сторону, с шумом опрокинулась назад и оказалась под другой льдиной. Через некоторое время перед ребятами образовалась широкая, свободная ото льда полынья.
«Тимофей, прекрасно! Наконец-то вода гладкая! Давай спустим лодку и вперед!» «Лодку спустить в воду? Нет, не имеет смысла!»
– заключил Тимофей. Он оглядел полынью по всей ее длине и пояснил.
«Посмотри, дальше она заканчивается, но там мы не выберемся на лед».
Воцарилась тишина. Мальчики задумчиво опустили головы. Как долго они так сидели, братья и сами после не помнили. В какой-то момент они заметили, что ветер стих.
«Вот хорошо, сейчас нас не так быстро тащит на восток»,
– подумал Тимофей. Наконец, тишину нарушил Антон.
«Тимофей, ну должен же, наконец, появиться вертолет!» «Ну да, катер уже давно должен быть дома. А может, они не оповестили аэродром?»
Антон неопределенно пожал плечами. И снова братья сели рядом, опустив головы. Через какое-то время Антон приподнялся и посмотрел на запад.
«Послушай, Тимофей, теперь я знаю, почему вертолет не летит. На суше туман».
Тимофей испуганно взглянул в том же направлении и стал еще мрачнее. С ожесточением он проговорил.
«Эх, жизнь! Еще одна ночь на льду. И надеяться на кого?»
Он не стал договаривать, не желая задевать чувства брата. Но Антон и так знал, что хотел сказать Тима. Однако его это не особенно огорчило. После небольшой паузы он пояснил.
«Знаешь что, Тимофей, я уже давно мысленно подготовил себя к тому, что мы здесь можем умереть. И я думаю, что сегодня нас не спасут, в чем ты вчера был так уверен». «Ну и что? Человек может ошибаться», —
прервал его Тимофей. А Антон тихо продолжал.
«И все-таки я продолжаю молиться о твоем спасении». «Но пользы никакой, абсолютно никакой. Иначе мы были бы спасены».
Антон помолчал с минуту, потом пояснил.
«Я молился, а это значит, что я высказал свое желание. Но этим самым я не дал Богу какого-либо указания. Я доверил Ему вопрос, когда и где Он нас захочет спасти».
Тимофей, задумавшись, недоверчиво спросил.
«И что, ты все еще веришь, что мы будем спасены?» «Несомненно! Бог никогда не опаздывает!»
Стараясь скрыть свои чувства, Тима только махнул рукой. Он тоже страстно надеялся, что уверенность брата станет явью. Через каких-то 2 часа туман суши достиг и ребят. Был он настолько плотным, что видимость уменьшилась до 20 метров. Это еще больше нагнетало страх и беспокойство.
«Антон!»
– позвал Тимофей.
«Мы не должны ни на метр отлучаться от лодки. Лучше всего, если мы в нее сейчас ляжем».
Антон согласился. Вдвоем они сложили парус, потом расстелили его в лодке и сами легли сверху. Однако холод от льдины все же чувствовался. Но никто не решался что-то предпринять. Между тем стало совершенно темно и тихо. Внезапно Тиме стало тяжело на сердце. Его мучил вопрос. Что случится, если их не спасут, и они утонут? Он знал, что это может произойти, и даже очень быстро. Достаточно не найти подходящей льдины, которая бы выдерживала их вес, если эта льдина расколется. И если их с лодкой затянет в ледяные массивы, то лед раздавит их, размолотит, словно жернова зерно, на мелкие куски. И тогда? Что тогда? И есть ли после этого что-то, на что можно надеяться? Если верить родителям, которые с детства наставляли их вере в Бога, то да. Антон всегда говорит об этом удивительном будущем в потустороннем мире. Но Тимофей не может себе этого представить. Однако Антон с такой уверенностью говорит об этом, что становится ясно, он в этом убежден. Возможно, это и есть та тайна, которая дает Антону силу верить тогда, когда он, Тима, уже давно потерял всю надежду. Конечно, Антон тоже страшится. За прошедшие 2 дня Тима нередко это замечал. Тем не менее, страх Антона был иным. Он никогда не впадал в крайности. И пусть небольшая, но все же в нем все время теплилась надежда. Да, это у брата что-то особенное. В эту минуту Тимофей осознал, что так оно и должно быть. Но как этого достичь? Прежде ему было не до того. Может, у него еще не было такой возможности? Тимофей покачал головой. Нет, судя по разговорам Антона, это доступно всем. Однако Тима понял, если удивительное будущее существует, то для него еще не все до конца ясно, по крайней мере в этот момент. Он и Антон не могут претендовать на одно и то же, если следовали по жизни слишком разными путями.
«Антон!»
– взволнованно позвал из темноты Тима.
«Ты действительно уверен, что со смертью еще не все заканчивается?»
Тимофей повернулся к брату, полагая, что, возможно, ослышался.
«Как? Что ты сейчас сказал?»
– переспросил он. Наступила пауза. Тимофею пришлось повторить.
«Я хочу знать, действительно ли так обстоит дело с этим великолепным будущим после смерти, как ты рассказывал?»
«Я верю этому,
Ну неужели ты никогда не читал Библии?
Да читать-то читал. Но как ты можешь верить в это? Ведь оттуда еще никогда никто не вернулся.
Последовала пауза. Затем Антон медленно произнес.
И все же один вернулся назад. Иисус. И он рассказал нам, как и что. И на то, что он рассказал, можно положиться?
Механически задал вопрос Тима, хотя его мысли в этот момент были где-то далеко. Антон понимал состояние брата.
И что, в вечности с Иисусом будут только те, кто при жизни следовал за ним?
Продолжал спрашивать Тимофей.
Ну да, это как на железной дороге. Только те вагоны достигнут конечной станции, которые прицеплены к локомотиву. Я тебя не понимаю. Ну и как же можно достичь этого?
А знаешь, Тима, вагон только тогда может быть прицеплен к локомотиву, когда между ним нет никакой помехи. Так и здесь. Мы только тогда можем соединиться с Иисусом, когда то, что нас от Него отделяет, будет устранено.
А что же нас от Него отделяет?
Тихо спросил Тима.
Наши грехи.
Тимофей замолчал, потом вдруг пристально посмотрел в глаза брату.
Ну, и расскажи, как ты от них освободился.
А очень просто. Я склонился на колени, сложил руки и сказал об этом Иисусу. Воцарилась томительная тишина, показавшаяся Тимофею вечностью.
Знаешь что, Антон? Это не так просто, если ты хочешь знать. Я стыжусь своих грехов, которые успел натворить. Но сейчас я хочу этой встречи с Иисусом. Я не хочу, чтобы моя жизнь была прожита напрасно. Я хочу, чтобы она и после смерти имела продолжение. Может, мы оба скоро умрем. Здесь, между льдинами, в открытом море.
Да, это может случиться, подтвердил Антон. Но в его голосе не слышалось печали. Радость от того, что брат, который до этого времени все отрицал, вдруг, неожиданно, пожелал встречи со Христом.
Тимофей, давай встанем на колени, и ты скажешь Богу обо всем, что тебе не дает покоя.
Тима, с минуту поколебавшись, встал рядом с братом на колени и начал молиться. В этот момент для него не существовало ни ночи, ни тумана, ни страшных льдин. Когда он перестал молиться, братья, плача, обнялись.
Антон, мне кажется, что только теперь мы по-настоящему братья.
Вымолвил сквозь слезы Тима. Антон был того же мнения. После этого мальчики вновь влезли в лодку, накрылись широким парусом и попытались уснуть. Но по-настоящему так и не уснули. Виной тому был не столько исходящий ото льда холод, сколько радость от только что пережитого. Около 5 утра льдина, на которой находились мальчики, разломалась. Тима и Антон отчетливо слышали треск и почувствовали, как та часть льдины, которая была под ними, слегка села. Другая же часть ушла под воду. Тима приподнялся, вышел из лодки и осторожно ощупью стал продвигаться в том направлении, откуда раздавался звук. Пройдя несколько метров, он остановился. темень мешала ему что-либо разглядеть, но он знал, что впереди только что образовавшаяся полынья. Установить ее величину он был не в состоянии, потому что все вокруг шумело и содрогалось. Бегом он вернулся к лодке и запрыгнул в нее.
«Тимофей, откуда это шарканье, скрежет и удары? Ведь ветра нет!» «Я думаю, мы уже в области северного течения», —
медленно произнес Тимофей.
«Ты, наверное, прав», —
согласился Антон и, немного помолчав, продолжил.
«Я вспоминаю, папа как-то рассказывал, что течение имеет скорость от 5 до 6 километров в час».
«И что ты хочешь этим сказать?» —
поинтересовался Тима.
«Да ты это и сам хорошо знаешь. Мы приближаемся к той точке, где сходятся северное и западное течение. В этом месте творится что-то невообразимое. Если нас туда унесет, мы пропали».
Тимофей согласно кивнул. А время шло. И все еще была сплошная тьма из-за густого тумана. Ребята хорошо знали, что еще несколько часов, и все окончательно решится. Или их спасут, или они погибнут. Жуткий шорох, производимый льдинами, увлекаемыми течением, становился все громче. Вдруг что-то произошло с льдиной под ними.
«Ой, что это?» —
спросил Тимофей брата, испуганно подскакивая.
«Ничего особенного. Я думаю, малая льдина проснулась под нашу». «Ты, наверное, прав», —
ответил Тима, вновь усаживаясь в лодку. Через время, протянув руку за борт, он крикнул:
«Вода!»
Антон тоже опустил руку за борт, чтобы попытаться узнать глубину.
15 сантиметров,
заключил он, вынимая руку из ледяной воды. Ребята внимательно огляделись. С противоположной стороны лед отражал матовый свет. Там не было никакой воды. Они пришли к выводу, что их льдина наклонилась в одну сторону.
«Тимофей, может, есть смысл отодвинуть лодку назад?»
Тима не согласился. И Антон не стал настаивать, потому что знал, как опасно покидать лодку, тем более в такой темноте.
«Скорее бы расцвело», —
пробурчал Тимофей.
«Или поднялся туман», —
подхватил Антон. Через какое-то время братья взяли в руки весла и стали простукивать лед вокруг лодки. Затем они нагнулись как можно дальше за борт лодки, чтобы расширить территорию обследования. Повсюду весла натыкались на лед. Их немного успокоило то, что рядом еще не было воды. Прошло еще немного времени, и мальчики заметили, что немного посветлело. Тима взял ракетницу и выстрелил. Но при этом он хорошо понимал, что с суши ракету не увидят. Там, скорее всего, еще стоял слишком плотный туман. И все же через полчаса посветлело настолько, что братья смогли осмотреть свою льдину. Они установили, что она около 30 метров в длину и 15 в ширину.
«Антон, пошли перейдем на край льдины», —
предложил Тима.
Если льдина сломается, мы сразу же спустим лодку на воду. Смотри, сзади тоже свободное ото льда пространство.
Они вышли из лодки, но на случай опасности держались поближе к борту, чтобы тут же прыгнуть назад в лодку. Как только они продвинулись на несколько метров, сзади них с громким треском лопнула льдина. Однако на этот раз та часть льдины, на которой они находились, не утонула, а наоборот, ее приподняло вверх. Тут же мальчики поняли, что находятся в большой опасности. Их льдина в любой момент могла перевернуться и уйти под воду.
«В сторону!»
– закричал Тимофей.
«Нам нужно в воду!»
Они вмиг стащили лодку со льдины и сами прыгнули в нее. В тот же момент льдина еще больше приподнялась и утонула в море. Секундой позже братья услышали какой-то скрежет. Это только что потонувшая льдина вынырнула невдалеке и столкнулась с другой. Наблюдая за местом, где только что ушла под воду льдина, ребята заметили, что левый борт лодки приподнялся.
«Что это?»
– испуганно спросил Антон. Тимофей подумал немного и пояснил.
«Очевидно, поднимается лежащая в глубине льдина. Она-то, наверное, и приподнимает край нашей лодки».
Так оно и произошло. Когда льдина вся оказалась на поверхности, Антон сказал:
«Нам нужно или взобраться на льдину, или отойти от нее в сторону. Что будем делать?»
Брат огляделся и пожал плечами. Потом сказал больше себе, чем Антону:
«Лучше, если бы мы оставались в воде. Здесь пока свободно ото льда. Но течение вновь нагонит льдины, которые нас зажмут. В таком случае давай быстро на льдину, и пока это возможно, будем находиться на льду».
Тимофей согласно кивнул. Братья спустили весла и начали грести. Осторожно они подошли к самому краю вынырнувшей льдины, и затем один за другим прыгнули на лед сами и втащили туда же лодку. Вновь оказавшись в относительной безопасности, братья сели передохнуть на край лодки. Силы их были на исходе. Неожиданно Тима сказал:
«Смотри, появился ветер.
Посмотри-ка на запад, видимость улучшилась»,
– заметил в свою очередь Антон. Действительно, погода менялась. Но весь вид Тимофея говорил о том, что он чем-то недоволен. Наконец он сказал:
«Я в затруднении. Я не знаю, что нам нужно пожелать. Ветра или тумана. Наверное, одно страшнее другого.
Если как для меня, то лучше ветер»,
– отозвался Антон. Тимофей был удивлен.
«Ты шутишь? Знаешь ли ты, что при ветре льдины быстрее разрушаются, чем при тумане? И ветер нас быстрее отнесет в течение».
«Но ветер быстрее разгонит туман, и если туман спадет, может прилететь вертолет»,
– обосновал свою точку зрения Антон.
«Ну ладно, не будем спорить. Погоду нам все равно не изменить»,
– примирился Тимофей.
«А я иного мнения, потому что Библия говорит другое»,
– возразил Антон.
«Но оставим это, поскольку никто из нас не знает, что для нас лучше. Мы должны просить о том, чтобы Бог так управлял погодой, чтобы нас как можно скорее спасли».
С этим предложением Тима был согласен. И в первый раз братья вместе помолились. После молитвы они вновь осмотрелись и установили, что ветер усилился, а вместе с ним улучшилась и видимость.
«Запусти еще одну ракету»,
— предложил Антон.
«Теперь ее должны заметить с суши».
Тима достал ракетницу и выстрелил в воздух. Они стали ждать, что же предпримут на суше. Напрасно. Никакой реакции. Ветер, между тем, слегка усиливался, разгоняя туман. Наконец, тот совсем пропал. Лишь над морем кое-где колыхалась легкая дымка. Неожиданно Тима стал оглядываться по сторонам, внимательно вслушиваясь. Он первый услышал какой-то шум. Когда он взглянул на север, то от неожиданности весь сжался.
«Антон, смотри, там, там!» — прокричал он испуганно.
Брат посмотрел в указанном направлении и застыл в ужасе. В отдалении он увидел водоворот. Льдины выскакивали на метр и более из воды, на мгновение застывали в таком положении, потом пропадали где-то в глубине, чтобы позже вновь вынырнуть и утопить следующую льдину. Создавалось впечатление, что тысячи молотков бьют по огромной наковальне.
«Если нас будет так нести, то через какой-то час мы окажемся в середине этого котла», —
с тревожным блеском в глазах произнес испуганным голосом Тимофей. Антон и сам понимал это. Он пришел к выводу, что затянувшаяся акция по их спасению близится к финишу. Теперь все зависит от того, что произойдет быстрее. Или они окажутся в этом водовороте, или же вертолет успеет их подобрать. На катер надежды не было. Между тем лодка с братьями метр за метром приближалась к месту неминуемой смерти. Удары и скрежет становились все сильнее и явственнее. Льдины вокруг все беспокойнее. Казалось, и они боятся минуты, когда будут разбиты, раздавлены, растерты, и противятся этому. Тимофей и Антон изо всех сил налегли на весла. Но напрасно. Несмотря на все старания, их несло вперед в водоворот, до которого было рукой подать. Не более чем 3/4 часа ходу. Неожиданно Тима бросил весло в лодку и закричал.
«Ну почему, Антон? Скажи мне, почему Бог допускает, чтобы я погиб именно сейчас, после того, как я твердо пообещал верить в Него?»
Минуту длилось молчание. Потом последовал ответ брата.
«Я не знаю, почему. На это почему ответ приходит уже после всего. Может, это всего лишь испытание для тебя. Но после мне не нужно будет ответа. После я буду мертв. К тому же это не может быть испытанием только для меня. Если я погибну, погибнешь и ты».
Антон оглянулся и еще раз убедился, что до водоворота не так уж далеко. Может, еще с полчаса. А потом... Теперь и на его душу лег тяжелый камень. И голос его задрожал.
«Тимофей,
Я не знаю, почему мы оказались в такой ситуации, из которой нет выхода. Мы не будем терять упование. Мы будем радоваться той вечной надежде, которая выше земной смерти.
Да, Антон, мы до конца останемся рядом,
сказал Тимофей, обнял брата и крепко прижал его к себе. Оба брата начали плакать, ожидая, что с минуты на минуту их затянет в леденящую глубь моря. Но вдруг в удары и скрежет ломающегося льда вмешался еще какой-то звук. Вскоре они поняли, что не ослышались. Это действительно был знакомый, столь желанный звук мотора. Тима отпустил брата и закричал:
«Вертолет! Да это же вертолет!»
Антон все еще недоверчиво вслушивался. Но через мгновение и он поверил.
«Да, да, летит вертолет! Бери ракетницу, стреляй! А то он еще неизвестно, сколько будет нас искать! У нас уже нет времени! Не то мы угодим в этот водоворот, и все пропало!»
Тима оглянулся и застыл в ужасе. До ледяной могилы было не более 500 метров. Торопливо схватив ракетницу, он выстрелил.
«Так», — дрожащим голосом произнес он, — «это была последняя ракета. Если ее с вертолета не заметили, нам нечем больше дать знать о себе».
В какой-то момент мальчикам показалось, что вертолет взял слишком севернее. Как велико было их разочарование! И как их не понять? В момент, когда помощь была совсем рядом, вдруг такое. Но тут они увидели, что вертолет вынырнул из слабого тумана и взял курс прямо на них. Ребята замахали обеими руками. Еще мгновение, и вертолет застыл над ними, спустив спасательный канат. По приказанию Тимы Антон снова пристегнулся первым. На этот раз канат выдержал поочередно обоих. Только они заняли места в вертолете, как льдины наскочили и разорвали их лодку в клочья. Пилот передал по рации в аэропорт:
«Спасение удалось. Юноши подняты на борт в последнюю минуту. Они устали, но здоровы».
«Мы рады», —
прозвучало в ответ.
«Конец связи».
«Конец», —
сказал пилот и кратчайшим путем полетел на аэродром. Когда они приземлились, братьев на скорой помощи отвезли в больницу, где они несколько дней находились на обследовании. Родители, узнав о счастливом спасении своих сыновей, тут же отправились к ним. Встреча была трогательной. После объятий отец пояснил сыновьям:
«Рыбаки из села хотели как лучше. Но сегодня мы понимаем, что попытка спасти вас на катере была неразумной. И если бы не эта попытка, наша встреча состоялась бы намного раньше».
«Конечно», —
согласился Тимофей.
«Но я думаю, все случилось так, как и должно было случиться».
Отец с недоумением посмотрел на сына.
знаешь что, папа? Если бы вы спасли нас раньше...»
Несколько смущаясь, пояснил свои слова Тима.
«В моей жизни ничего бы не изменилось».
Братья стали рассказывать родителям, что произошло в последнюю ночь на льду. «Да это же чудесно!» Обрадовалась мама.
«Тогда ты, можно сказать, сынок, спасен дважды».
Братья, согласно кивнув, заплакали. Дорогие друзья, только что прозвучала четвертая, заключительная часть повести «Дважды спасенный». Эту книгу для вас прочитала Гончарова Светлана, и я, как обычно, в конце каждой радиопрограммы напоминаю наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде, эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.